Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов и почти 6 минут. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. Здравствуйте, Николай Михайлович.
Добрый день.
С праздником вас сегодня поздравлять.
Да, это же, конечно, праздник. Праздник весны и труда, как он у нас официально называется. Но есть и хорошие вещи, не связанные с политикой сегодня. Сегодня хорошая погода. Мы давно ее ждали. Говорят, в ближайшее время она вернется к докризисному
уровню.
Давайте
поговорим о погоде. Что, собственно, нам... Нет, если серьезно, по инерции поздравляете преимущественно других? Или что-то в этом празднике находите, в том числе и для себя?
Я думаю, что это такой генетически уже сложившийся праздник, который у нас у всех просто автоматически вызывает праздничное настроение, потому что существует он очень давно. В детстве это был всегда праздник, на него дарили подарки, выходные дни, поэтому традиционный такой перелом и погодный тоже, климатический, то есть это уже явный переход к лету, да, к другой погоде, к зелени, вот, и я думаю, что тут в том числе сказываются и какие-то такие старинные, вот именно генетические корни этого праздника, он же у нас очень старый, он уходит корнями в века и просто по-разному всегда назывался. Потом он уже стал праздником трудящихся, в советское время был днем первомайских демонстраций, но и в древности это всегда был тоже праздник, ну, который знаменовал именно начало весенне-летней погоды. Поэтому, да, он праздничный, ощущение праздничное в этот день.
Прекрасно, но только он все-таки носит до сих пор некий политический оттекст. И год от года мы возвращаемся к извечным вопросам, то есть, что мы отмечаем, а как отмечаем, а нужны ли первомайские демонстрации, а что это для вас сегодня, ну и так далее. И все это по кругу происходит, и как будто бы этих вопросов становится ли все больше, или они становятся все актуальнее.
Да я бы не сказал, что это такая большая проблема. Для людей это день дачи, день выезда на природу. Тут, мне кажется, не так много политики. В советское время, да, были первомайские демонстрации, но и то, мне кажется, это был повод скорее людям встретиться вместе, как-то провести время, почувствовать тепло. Как-то политики вот именно в этом дне, если брать вот последние уже годы, я думаю, было немного.
Не, подождите. У нас, как это, отчитываются традиционно профсоюзы о том, сколько десятков, сотен тысяч трудящихся они вывели на первомайские демонстрации. Это в Москве только.
В Москве.
А если по всей России, то это ж какая армия получается. Да. Поэтому то ли это день имени господина Шмакова вот по нынешним временам, то ли какой-то сакральный смысл в том, чтобы выводить трудящихся на первомайские демонстрации, до сих пор находят.
Но это, мне кажется, уже инспирируется самими деятелями, и профсоюзными, и политическими, потому что сегодняшняя акция, например, та же московская, да и не только в Москве, носила такой очень разносторонний характер. Там говорили и про профсоюзы, и про труд, говорили про коррупцию. Этот лозунг появлялся на официальных лозунгах, что самое интересное. То есть это не оппозиция, а это люди, выведенные на улицу местными администрациями. Ну, или, по крайней мере, разрешенные, да, местными администрациями такие официальные митинги. Там звучали эти лозунги. Звучали и лозунги стабильности, и еще чего-то. То есть мне так кажется, что сегодня просто определенные политические силы, так сказать, которые более близки к власти, они как-то пытались просто консолидировать общество этим днем, напоминая ему о каких-то прежних временах, пытаясь там создать праздничное настроение. Вот, но мне кажется, что праздничное настроение, оно действительно было, но не было связано именно с этим. Да, мне кажется, из этих 130 тысяч московских, ну и, соответственно, всех остальных, может быть, не все и знали фамилию Шмакова, может быть, не все ее там и вспомнили в этот день.
Конечно.
Вот, поэтому, да, определенные дивиденды, я думаю, кто-то из этого хотел получить, но людям просто нужны праздники, иногда и не связанные с политикой. Мне кажется, 1 мая – это все-таки не политический день. Ну, для большинства, по крайней мере.
Для большинства точно, ну, как бы почти все с удовольствием уехали бы на дачу.
Да,
из тех
уехали.
130 тысяч, которые выходили сегодня на первомайскую демонстрацию только в Москве. Но с использованием в том числе административного ресурса зачем-то их просят настоятельно выйти на эти митинги для того, чтобы что?
Для того, чтобы показать, что официальные митинги, кстати, разрешили использовать Красную площадь, что, в общем-то, беспрецедентно, например, если брать статистику вообще массовых акций в Москве за последнее время, то на Красной площади мало кто появлялся, скажем, из оппозиционных деятелей. Я не говорю к тому, что они там должны были бы быть, да, но, то есть, что это было бы хорошо, но фактов таких нет. А здесь и Красную площадь открыли, и, значит, много было всяких разных вариантов. Я думаю, что, чтобы показать, что 130 тысяч – это больше, чем те 15, 16 или 20, или сколько их было реально, которые выходили против коррупции 26 марта, и тех, кого пытался собрать Ходорковский 29 апреля, но тут у него получилось совсем плохо. Показать консолидацию, показать, что вот, пожалуйста, нас-то больше. При этом интересен вот этот перехват лозунга с коррупцией. Не знаю, как там, ну, в некоторых регионах, мне кажется, единороссы немножко переборщили с этим лозунгом, потому что тогда надо будет, наверное, какие-то успехи показать в этом деле. Не знаю, смогут ли, да? Это большой вопрос. Но явно есть попытка перехватить инициативу, создать массовость на другом конце.
Посадим в этом году не 5, а 6 чиновников.
Ну, губернатор и так уже сидит, 10% губернаторов уже сидит в тюрьме. Ну, так что остается дальше уже и до половины дойдем.
Сохраним такая... темпы, товарищ. Ну, какие-то лозунги такие должны быть, ну, жизнеутверждающие.
Они там вообще были всякие интересные стишки какие-то.
Не, в Новосибирске это такая традиционная монстрация проходит, она собирает тоже тысячи людей. Mm-hmm. И поэтому вот вопросов к Первомаю возникает все больше и больше. Ну, по крайней мере, у меня, не знаю. И когда вы говорите о том, что это в том числе и возможность продемонстрировать, что мы можем консолидировать гораздо больше людей, или собрать. Вот это до сих пор работает? Вот это важно, измерить, кто сколько людей привел?
Ну, дальше это будет использоваться в информационной политике, то есть пойдет новостная лента о том, что вот было очень много народу, посмотрите, это совсем не то, что мы тут наблюдали недавно. Ну, даже никто не будет, может быть, вспоминать те митинги. Кто-то из экспертов, скорее всего, скажет. Да, но это больше, это в разы больше. А так, ну, просто будет создаваться хорошая такая атмосфера позитива. Она нужна, на самом деле, людям.
Слушатели потихоньку к нам присоединяются. Игнат тоже пишет. Не понимаю, зачем профсоюзы и бюджетные учреждения продолжают насильно сгонять людей на митинги. Это ведь не принесет им никакой выгоды. Это же не предвыборные акции.
Это картинка. То, что те, кто приходят на митинги и кого туда действительно сгоняют, причем если в Москве это для многих учреждений носит такой характер скорее настоятельной рекомендации, все-таки многие там как-то игнорируют, то в регионах иногда бывает очень жесткий сгон, буквально с санкциями, если ты не придешь или там побудешь меньше, чем
будет
нужно.
Будет отпуск тебе зимой.
Или алкоголь с собой принесешь, да, потому что многие там, ну, особенно зимой, это, кстати, актуально, многие стараются греться, да, у них отнимают. Вот, да, те, кто приходят, конечно, я не думаю, что они консолидируются. Вообще, в принципе, конечно, насильно консолидировать никого нельзя, тут должны быть успехи. Но для тех, кто не пришел, а их все-таки гораздо больше, 130 тысяч для Москвы, это что это за цифра? Ну, и для страны тем более, сидят у телевизора, видят огромные массы народу, и у них складывается ощущение, что да, вот она, поддержка власти, а значит, власть сильна, а значит, она легитимна.
Не пришла ли пора некой трансформации этой даты? Вы начали сами с самого начала углубляться в века и рассказывать про то, что, ну, такая традиция, что уж переход...
Ну да, майское дерево вокруг него.
От зимы к лету.
Праздники собираются.
Да, это даже не Масленица, не Пасха и не 9 мая. Это какая-то такая промежуточная дата у нас сохранилась, которую мы до сих пор пестуем. Так вот, может быть, уже правду трансформировать в день дачника, в конце концов, чтобы дать возможность вольную людям.
А именно так и пытались сделать, когда шла перенастройка советских праздников в 90-е годы, когда еще не было никаких новых идеологических посылов, а наоборот провозглашалась деидеологизация, полная свобода. Сейчас уже многие эти времена забыли, а на самом деле это все было. Тогда и переименовали 1 мая в День весны и труда. Ну, слово «труда» оставили так, как все-таки это был всегда 1 мая трудовой праздник, но, в принципе, День весны здесь стоял на первом месте. То есть это именно и предполагалось, что будет такой, скорее, дачный день, но а для профсоюзов, для рабочих, если у них будет желание, будет возможность там, проводить в этот день свои акции по традиции. Вот. Но так как политические обострения в обществе происходят, да, и достаточно много недовольных, и начинают складываться, так сказать, какие-то группы социальные, которые демонстрируют такое устойчивое недовольство, у них свои акции есть, то происходит политизация и этого праздника. Честно говоря, вот мне кажется, что он, этот праздник как раз наименее вообще вот способен стать политическим. Вот, вот, мне кажется, вот как-то совсем по-другому воспринимается людьми. И вот получат они эту телевизионную картинку на некоторое время, мне кажется, она серьезного какого-то следа вот в общественном сознании не найдет, не оставит. И проблема, конечно, в том, что люди, не, вот то, чем они недовольны, вот то нужно просто решить, да, то есть нужно заняться этими проблемами. Тогда позитив, безусловно, придет. А просто праздник, ну, праздник.
По вашим словам, знаете, какая картинка вырисовывается? Ну, как бы консолидация важна, и демонстрация консолидации зачастую еще важнее, чем сама консолидация. Но тогда получается следующее. Или нам политизировать Первомай, или 9 мая, потому что где-то вот эта демонстрация консолидации должна произойти, правильно понимаю?
Ну, 9 мая традиционно консолидирующий праздник.
Другое. Он деполитизирован, ну, и, по крайней мере, его...
Ну, он департизирован, я бы так сказал. То есть он партийности не носит. Хотя тоже была попытка привносить в него разные такие чисто партийные вещи. Но все-таки 9 мая — это праздник всех. Тут нет ни оппозиции, ни... Тут очень, очень небольшие буквально какие-то маргинальные слои оппозиции выступали против этого праздника, нашей победы и так далее. Но они не находили никогда поддержки в обществе.
Просто вот... топить за 1 мая, чтобы оставить его вот каким-то таким международным днем солидарности трудящихся, или утопить сам 1 мая?
Да нет, ну здесь достаточно просто. Конечно, можно было бы воспользоваться... Ну, то есть нужно дать ответ на мартовские, апрельские акции, вот на недовольство, на вот брожение какое-то, на появление статистики о том, что люди в стране все больше склоняются к протесту. Вот на это все надо было как-то ответить. Отвечать на это 9 мая...
Нет.
Сочли неприлично.
Нет.
Ну, ну, логично, потому что, да, получилось бы, что мы
тут... Не то, что неприлично, пошло получилось.
Пошло, и убило бы и 9 мая, и эту попытку саму. Вот поэтому был выбран, я как понял, день 1 мая для этой цели. Потому что 9-го выйдут люди уже на бессмертный полк, там на все другие акции, понятно. Там и так будет наплыв народу.
Напомню нашим слушателям, с нами руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. Мы работаем в прямом эфире, несмотря на праздничный день. Можете к нам присоединяться. Телефон 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-94-8. Ну и работает наш телеграм «Говорит МСК». Бот. Из тех вопросов, которые приходили, ну, они преимущественно риторический характер носят. Например, Лорн пишет, а зачем этот праздник нужен-то вообще? Мы старались на него все это время ответить каким-то образом.
Ну, дачный день. На самом деле, все-таки действительно как дачный день. Ну, скажем, он в любом случае будет нужен, даже если из него исчезнет всяческая политическая составляющая. Все-таки нужны выходные дни, такой какой-то выдох после зимы, поэтому вот можно дополнить ответ вот еще такими словами.
Просто здесь есть некий парадокс, день весны и труда, который считается выходным и праздничным, когда люди не работают. Ну, давайте примем телефонный звонок. 7373-94-8. Сейчас попробуем выслушать вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, Василий.
Да, Василий, с праздником вас, Василий. Да.
Вас мне очень приятно слушать. Я отслужил 32 года.
Прекрасно.
Из них 25 в воздухе провисел, по трассу так летал, вот так.
Так что у нас, 1 мая актуален по-прежнему или нет? Или полагаете, что его нужно каким-то
конечно,
образом...
Конечно, актуален. Актуален. Не актуален, понимаешь? Вы же меня сейчас выключите.
Да
это
нет.
Воровской власти не актуален, понимаешь? Чтобы народ отвлечь от главного уничтожения, понимаете?
Так нет. Наоборот, власть-то и инициирует этот день, по сути, сохраняет, пестует его для вас, Василий.
Нет, не сохраняет. Вы посмотрите, спуститесь на грешную землю в Подмосковье.
Только что оттуда.
А?
Только что оттуда, да.
Да мы с земли, да? Земли. Земли мы, конечно.
Земли, вот я с земли Солнечногорского района звоню. Вот.
Да, спасибо. Василий, свое восприятие. Ну, здесь сложно спорить. Это скорее констатация некой его реальности с точки зрения...
Ну, он выражает, тем не менее, да, я думаю, какое-то такое беспокойство достаточно широкое сейчас в массах. Просто он это говорит таким традиционным, не знаю, языком, да, вот про воровство, вот такие вот слова, они характерны у нас с 90-х годов, и некоторым кажутся они резкими, лишенными какого-то смысла и абстрактными, но на самом деле люди, выходящие против коррупции, они-то, в общем-то, об этом же говорят, просто...
Сегодня другими, тоже, другими как словами. Вы заметили.
Да, мне показалось все-таки правда интересным, что единороссы вышли с этими лозунгами. Но интересно, что у них с этим из этого получится. Я не намекаю, что...
Вполне логично.
Не намекаю, что они коррупционеры, да, автоматически. Но просто почему, вот как они дальше... Дальше будут, что они будут с этим дальше делать. Но даже когда они всегда, когда брали сложные социальные темы и прочее, ведь не могли же их решить, да? Вот, и всегда потом попадали в лужу.
Но повестку-то перехватывать нужно?
Да, но будет ли доверие? Вот вопрос. Потому что одно дело, когда оппозиция говорит, давайте победим коррупцию, но с оппозицией спроса нет, она не у власти. А когда власть говорит, ну так давай делай, а если ты не можешь, тогда в чем проблема? Да, уходи. Ну вот это вот традиционная
консолидации
риторика.
Консолидации не хватает.
Ошибочно, это я считаю, так технологически с их стороны.
Давайте еще один звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Всех с праздником и вас трудящихся.
Да.
Вот, Михаил, Москва. Я считаю, что именно 1 мая, в отличие вот от вашего гостя, что это действительно политический праздник, потому что именно это праздник трудящихся. То есть тот, кто создает материальные ценности, а не тот, кто считает себя трудящимся, перераспределяя эти материальные ценности. И я считаю, что одним из лозунгов этого 1 мая должен быть лозунг о создании социальных лифтов, но только не снизу вверх, а сверху вниз, чтобы мы видели, как наши некоторые рукоразводители за свои особо, так сказать, выдающиеся заслуги, ну, начинали трудиться на таком механизме, как осо, две ручки, одно колесо, как писал в середине прошлого века один человек. Вот. И если такое будет, то тогда действительно мы можем что-то производить. А в противном случае мы будем только производить бюрократию и видимость бурной деятельности.
Есть, принимается. Я все на ходу пытаюсь лозунги какие-то придумать. Даешь дауншифтинг в массы, не знаю, как еще это?
Ну, даун, да. Ну, в общем, социальный лифт сверху вниз, мне метафора понравилась, да, не снизу вверх, а сверху вниз. То есть такой лифт, который тебя уносит куда-нибудь в подвалы.
По сути, речь идет такой запрос конкретный на равенство.
На справедливость в том смысле, как ее понимают люди, на равенство возможностей, на снижение социальных разрывов, скажем так, да, и, конечно, на равенство правовых механизмов, правовое равенство, потому что, ну, человек богатый и сильный реально получает больше защиты, больше возможностей, чем человек простой, ну, это надо признать.
Ну, конечно же, грех сегодня обойтись без голосования. Итак, у нас 1 мая традиционно шагает по стране. Вы полагаете, что этот день актуален и сегодня, да, 134-21-35. Нет, вы полагаете, потерял этот день свою актуальность, это 134-21-36. Сейчас экономически активная группа населения стоит, видимо, где-то в пробках на подъезде к Москве, потому что все возвращаются с дач, поэтому они могут сейчас присоединиться. Да, этот день актуален, 134-21-35. Нет, вы полагаете, 1 мая как праздник потерял свою актуальность, это 134-21-36. Это для голосования префиксы и в том, и в другом случае один и тот же, 8495. Ну и комментарий, ваши аргументы принимаются по телефону прямого эфира 8495-7373. 94,8, смс плюс 7-925-88-88-94,8. Телеграм говорит МСК. Бот. Международный день солидарности трудящихся, пишет Абдулхамид. Нынешняя власть стремится выхолостить. Не выйдет, господа, мы еще покажем. С праздником вас, пишет Абдулхамид. Но не уточняет, что именно и кому он должен показать.
Вот они как раз и говорят все про политизацию. И не хотят ее, как я понимаю.
А вы имеете в виду власть или слушатели?
Нет, слушатели. Вот тот, кто, по крайней мере, сейчас написал, имел в виду ровно это. Так же, как, кстати, и предыдущий товарищ говорил тоже, в принципе, об этом же. Но только он имел в виду, что эта акция должна стать политической с позиции, так сказать, левых сил, да? То есть они должны заявить свое слово, и вообще левая повестка должна
быть. Левые нормально встраиваются в колонны.
Сегодня, кстати, была, да, довольно мощная демонстрация. Нет, сегодня была довольно мощная демонстрация КПРФ. Параллельно они не встраивались. Народу было, ну, не знаю, сколько было народу. Ну, достаточно много было народу, по крайней мере, визуально.
Это когда в прошлые годы они, по сути, шли в одной колонии, но только в хвосте ее, по-моему.
Ну, кажется, когда... были такие, да, вещи, но сегодня по-другому. Но это, конечно, не означает, что там прямо идет какая-то радикализация, но свой митинг, у них свой митинг.
Хорошо, голосование продолжается. Да, этот день по-прежнему актуален. 134-21-35, хочется добавить, товарищ. И нет, 1 мая...
Товарищи, причем, да.
1 мая потерял свою актуальность, это 134-21-36. Голосование продолжается, давайте послушаем аргументы от Виктора. Виктор, нужен или нет день?
Обязательно. Добрый день, это Виктор 26-й, благодарю.
Зачем?
За эфир, ваш покорный слуга.
Зачем?
Значит, меня удивило то, что, как говорится... попало вот все эти лозунги в 1 мая. Ну, а кому-то отступать некуда. Как говорится, пары надо куда-то спускать, правильно? Спасибо.
Спасибо.
Относительно выпускания пара. Вот у меня есть сомнения на эту тему.
Ну, да, здесь спускание пара, я думаю, и цель, в общем-то, не ставила спускание пара. Я все-таки тут за больше вот за ту самую картинку, то есть за визуальный эффект от количества. Спускание пара требует все-таки более каких-то серьезных действий, и в том числе изменений в жизни людей. Одной только акции, конечно, не спустишь. Нет, просто показать, что вот нас больше. У нас больше, вернее.
У нас больше.
У нас, не нас, а у нас.
Слушаем еще один звонок, да, Константин?
Алло, да, Владимир, приветствую. Константин, 192-й, с праздником вас.
И вас, вашего гостя.
Да, праздником.
Ну, я хочу сказать, что, в принципе, мне кажется, праздник устарел, и то, что вот говорят, борьба трудящихся, это тоже какое-то, извините, но это шапито. Ведь по-хорошему, трудящийся с кем борется? С работодателем. То есть это у нас частный бизнес, это у нас госкорпорации. То есть инструмент борьбы – профсоюзы. Так извините, пожалуйста, государственные профсоюзы что, сами с собой, что ли, будут бороться? И я так могу сказать. Вот я с 91-го года работаю, ну, там, в разных областях. Чуть ни разу не был членом профсоюза. Ну, честное слово, ни разу за мои права никто не боролся. Я в частных компаниях работал, в государственных. Ну, а вот это вот показуха, у нас есть профсоюзы. Это, конечно, здорово. Но я, честно говоря, ни на них не рассчитываю, ни на пенсионный фонд не рассчитываю. То есть, либо я умру в нищете, меня похоронят за госсчет, либо что-нибудь приобрету, какой-нибудь домик где-нибудь в деревне.
А как может, за права-то? Банке, может... как за свои права-то бороться?
Что не понял еще раз?
Как за свои права-то бороться? Ну, здесь вроде и дата была обозначена, да.
Нет, профсоюзы должны быть независимы ни от бизнеса, ни от государства. Тогда да. Ну, а там другая система получается, что когда профсоюзы независимы, возникает мафия. Ну, это известно, что мафия и профсоюзные деятели одно и то же. Так что таким вот образом.
Спасибо. Это был Константин.
Константин затронул важную проблему. Действительно, официальные профсоюзы, давнишние, вот эти существовавшие еще в советское время, потом трансформировавшиеся.
Путевки на курорты выписывали.
Они, да, они сейчас есть, но они действительно, вот как показывает анализ, а мы довольно много этим занимались последний год, как показывает анализ трудовых конфликтов, профсоюзы вот эти обычно оказываются скорее на стороне работодателя, чем на стороне работников. Есть случаи, когда включаются, но чаще всего они стараются погасить протест. И это привело к тому, что в России начали стихийно складываться независимые профсоюзы. Но они не объединены в единые федерации. Более того, им живется достаточно сложно, потому что работодатель при сотрудничестве чаще всего с местными властями оказывается, конечно, сильнее. То есть активисты у нас часто садятся. И эта борьба, она редко заканчивается... Вот прямо победой, прямо вот успехом, да, даже если людям дают то, что они требуют, там, допустим, смягчают какие-то вещи, либо выплачивают зарплату невыплаченную, то это в любом случае очень большие потери для активистов, сидят многие, многие получают угрозы и так далее, вот, и для этих самых профсоюзов, поэтому, да, вот такая есть проблема, и то, что сегодня у нас... Многочисленные акции при участии руководителей официальных профсоюзов. Ну, параллельно есть по регионам, я посмотрел, акции и независимых профсоюзов за трудовые права. Они не так, конечно, многочисленны.
Профсоюзов все время ждут какого-то, знаете, такого ренессанса.
Им очень сильно мешают появиться, это правда. Тут дело не в том, что кто-то чего-то не хочет или нет проблемы.
Если есть запрос, то так или иначе этот запрос должен быть реализован. То есть какой-то ответ на него должен появиться.
Есть запрос, а есть...
Просто профсоюз один из наиболее проверенных и безопасных как будто бы способов.
Ну, конечно, но есть запрос, а есть административный ответ на этот запрос. И этот административный ответ пока сильнее, чем запрос. Надо же все-таки понимать, что для того, чтобы объединиться реально и создать всероссийские мощные независимые профсоюзы, это нужно приложить колоссальные усилия. Нужны лидеры, способные это сделать, и не боящиеся там тернии на своем пути, да? Средства большие материальные на это нужны. Откуда им все это взять-то? Из членских взносов?
Политические партии.
Вот тут не происходит никакой связки. В том-то и проблема.
Почему? Потому что у одних есть инфраструктура
есть система,
готовая, у других
запрос. Потому что есть система, и партии оказываются ближе к системе, чем отдельно взятые независимые профсоюзы. Реальной помощи им на данный момент в отдельных регионах, это не везде, в отдельных регионах региональные отделения КПРФ иногда оказывают помощь, иногда не оказывают, других партий рядом нет. В целом во всероссийском масштабе связки не возникает. То есть протест разделен по регионам, трудовой протест.
Я остановлю голосование. По мнению 62% наших слушателей, Первомай по-прежнему актуален, именно как день международный день солидарности трудящихся. 38% не согласны с этим, полагают, что в современной России день Первомай, этот день уже потерял свою актуальность, поэтому продолжение банкета уже ставится под сомнение. Так проголосовала наша аудитория.
Ну, народ достаточно консервативен, мы это видим. Неплохо. Ну, я думаю, все-таки больше вкладывают смысл такой весенний в этот день. Хотя и, да, называют его днем.
Напомню, с нами руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. После информационного выпуска продолжим.
уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
В эфире «Умные парни» на часах 15.36. У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. Сейчас следующая тема. Переходим уже к росту российской экономики. Это уже не российские власти говорят. Это говорят в Организации Объединенных Наций. Скромный, правда, но рост прогнозируют в этом году. 1,1%, насколько я помню.
Вы так хорошо, оптимистично сказали. Переходим к росту российской экономики.
Конечно.
Ну вот, давайте перейдем к росту российской экономики. Значит, есть, ну, надо сразу сказать, что это одна из ООНовских организаций, которая вообще отслеживает Дальний Восток, это дальневосточная структура, она по Азиатско-Тихоокеанскому региону, дает она прогноз, значит, да, действительно небольшой по росту российской экономики, при этом сравнивая с азиатскими странами дальневосточными, там повыше в основном рост, но тем
там,
не менее...
Там, по-моему, больше 5%.
Там, да, там стабильно, да, больше 5%, но это я сейчас говорю не за тем, чтобы как-то принизить. Действительно, эта цифра, на ней сходятся сейчас и российские исследователи, примерно 1,3% внутренние ожидания от российской экономики. Вот, и 2% рост промышленности предполагает Министерство экономического развития, от 2 до 2,5 на 2017 год. Давайте разберемся, откуда этот рост берется.
Давайте.
Значит, этот прогноз в большей степени основан на некотором повышении цен на нефть и, соответственно, политике Центрального банка, которая была направлена на некоторое предотвращение, так скажем, роста курса рубля для
Вы
того, чтобы защитить экспортеров.
Прогноз.
И ООНовский, и внутренний наш прогноз основывается на этом. То есть это прогноз по нефти. Что касается промышленности, которая туда заложена, то по ней, значит, также добывающая промышленность 1,2%, она, собственно, и вытягивает весь этот экономический рост. При этом по обрабатывающей промышленности ожидается спад 0,8%. Он сейчас уже и есть. Этот спад уже зафиксирован по итогам первого квартала. По металлургии падение 8%. По транспортным средствам 8, тоже 8% производства. А успехи есть в некоторых отраслях, которые, к сожалению, не оказывают системообразующее действие на экономику. Там по текстилю 3,8% рост есть, по химии 7,5%, по древесине 4,2%, пищевой 2,4%. То есть есть отрасли, которые у нас растут. Это я просто к тому, что не все, конечно, ужасно. Вот. То есть таким образом нефтянка продолжает вытаскивать российскую экономику. Чуть-чуть цены повышаются у нас прирост. Ну, будет, если, например, не дай бог, некоторое снижение, да, то мы эти цифры просто потеряем. А роста, вот, как мы отметили, роста по промышленности, по обрабатывающей, той, которая могла бы быть альтернативой вот, нашей нефтяной игле, по ней роста мы не наблюдаем. Поэтому в целом говорить о том, что экономика России будет как-то выходить из кризиса, ну, будет зависеть от цен на нефть. Вот и все. То есть если они вырастут, будут расти, выйдем из кризиса. Не вырастут, не выйдем из кризиса. Внутренних мер по выводу российской экономики из кризиса мы не наблюдаем сейчас. По отдельным регионам есть вложения в промышленность, есть некоторый рост в обрабатывающих отраслях. В целом по стране единой политики подобного рода нет. У нас есть и негативные цифры росстатовские по бедности. Да? Значит, 19,8 миллионов у нас уже Росстат дает на конец года людей, которые находятся за чертой бедности.
Почти 20.
Почти 20 миллионов, да. Значит, есть рост. С 2014 году таких людей было 11,2%, в 2016 году их уже 13,5%, то есть добавилось 2%. Но это Росстат, и мы здесь исходим из прожиточного минимума, да, на который прожить, не знаю, кто пытался, ну и у кого это получилось. Понятное дело, что людей, скажем, с доходом ниже средней зарплаты по региону, ну, она разная в разных регионах, в целом по стране 30 тысяч, 32, 34, там, в зависимости от сезона, ну, где-то в районе 30 всегда держится. Сейчас многие, кто нас слушают, наверняка скажут, что они, может быть, не получают и эту зарплату. Действительно, в регионах такая зарплата не всегда бывает. То есть меньше количество народу относительно ее получает. Просто в среднем разрыв в доходах между богатыми и бедными, он дает высокие средние цифры. И по стране, и по региону относительно высокие, то есть выше, чем реальность. Вот людей, которые получают ниже вот этой зарплаты, больше половины населения. Поэтому вот, скажем так, коротко о нашей экономике. Да?
При этом и в наших ведомствах подчеркивает, что рецессия закончится. Правда, не первый год это уже звучит.
Ну, Люкаев ныне, так сказать, сидящий под домашним арестом, все время говорил, что дно достигнуто. Это было сказано, по-моему, раз 5 или 6.
Почему обрабатывающая такая картина наблюдается? Казалось бы, ну, сейчас все предпосылки для роста, они есть.
Ну, предпосылки для роста могли бы определяться спросом либо на внешних, либо на внутренних рынках. По энергоносителям российским санкций нет, да, ну, по тому же газу, который идет в Европу, санкций нет. А по другим предметам российского экспорта они есть. И поэтому у России здесь возникают сложности с экспортом. А внутренний спрос... Внутренний спрос – это в конечном счете потребитель, да? То есть, понятно, есть еще другие отрасли, которые друг у друга покупают, но кто-то должен это купить, да, этот продукт в исходнике. Но мы не случайно сейчас с вами говорили про бедность. Если люди беднеют, покупать им сложно. Поэтому потребительский спрос экономику не вытащит. Вопрос стоит сейчас в государственной поддержке. Это многие экономисты признают. Я лично сторонник этой точки зрения.
Именно государственной поддержки чего? Спроса?
Ну, государственной поддержки, во-первых, спроса за счет материальных гарантий людям. Да, повышение уровня жизни – это тот вопрос, который государство может решать.
Не очень понятно, как это совместимо с таргетированием инфляции.
Да, это создает инфляционные риски, но на данный момент настолько мы близки к этой черте бедности, что вот непосредственную угрозу роста, то есть тех отраслей, которые могут дать там высокий экспортный эффект, либо ну, создать рабочие места,
но да, с экспортным эффектом проблемы, ровно потому, что мы все еще где-то в режиме санкций пребываем.
Да, рынки-то разные бывают. Мы просто были ориентированы традиционно на те рынки, которые...
Но быстро-то переориентироваться санкции. Не получится. Про ну, быстро идет, я говорю, да.
Ну, сколько кризис уже? В 2014 году начался, 3 года прошло. Ну, а что-то хотя бы делается? Это большой вопрос. Мне кажется, мало что делается.
Ваше мнение?
Ну, мне кажется, не делается, а делать надо, потому что живем за счет чуть-чуть сейчас прироста по нефти и резервов. Ну, что ж тут хорошего?
Нет, у меня вопрос, что масса возникает. Просто когда рассказывают экономисты про то, что нужно переориентировать или там, как-то, выйти на другие рынки, ну, простите, разные рынки, разный спрос. То есть если на Запад можно одну продукцию, на которую мы были всегда ориентированы, поставлять, то на Восток эта продукция может быть уже не так востребована, поэтому нужно не только переориентировать там, рынки, но и, простите, ту же самую промышленность.
Да, безусловно, эта проблема сложная. Тем не менее, она решаема. Тут, например, тут можно за образец взять политику того же самого Китая, который вполне успешный со своими инвестициями, со своей продукцией, заходит все на новые и новые рынки. Например, в Латинскую Америку это сейчас хороший растущий рынок. И в Бразилию они зашли, и в Венесуэлу. Причем в самые разные производства, от текстильных, цементных и так далее, до, собственно, и нефтяных, и инфраструктурных проектов. Вот и в Аргентине, например, зашли со своими атомными проектами, так что в результате пришлось подвинуться нашим российским компаниям, к большому сожалению. Но не только экспорт, да, не только экспорт может вытащить, но и, например, импортозамещение внутри страны, да, с созданием рабочих мест. Ну, вот здесь вот я говорю, вот только несколько отраслей, они показывают прирост, в остальных-то как бы этого нет. Хорошо. Тоже программы импортозамещения не вижу пока, чтобы как-то активно шли.
Все-таки рассматривать 1% роста, и то за счет поставки энергоресурсов на какие-то зарубежные рынки, мы это должны воспринимать как рост или все-таки как продолжение падения?
Это стагнация. Серьезного падения экономики сейчас нет. Оно было в 2014-2015 году
больше. Но мы падаем даже
относительно
наших соседей.
Ну, мы падаем, да, мы падаем, но так медленно достаточно падаем. Вот китайцы, те же самые, которых мы и друзьями своими называем, ну, в общем, они нам действительно в чем-то помогают, называют Россию, у них есть такое выражение, медленно тонущий корабль. То есть корабль, который не прямо идет там ко дну, как Титаник, да, но так медленно-медленно погружается. Ну, в общем, по тем отраслям, по которым, за которыми будущее, то есть это вот конкурентность наша в мире, по ним у нас пока в целом спад, ну, по отдельным вот точкам. Есть небольшой подъем, но в целом спад 0,8% по первому кварталу относительно первого квартала 2016 года. Относительно четвертого квартала гораздо больше. Ну, просто экономика, она в течение года немножко отличается там за счет бюджетных расчетов, ну, и так далее. Есть свои факторы. Ну, в целом спад, да. Поэтому цифры пока не очень радужные. Мне кажется, переориентация Росстата просто на позитив некоторые произошла. В том числе.
То есть сменили методологию.
Мне нравится выражение «отрицательные темпы роста».
Хорошо.
Вот это такой вот устойчивый софизм, который они ввели в обращение в 2014 году. Отрицательный темп. Вот слово «темп», оно энергетически сильное, оно показывает движение, скорость. Слово «рост» — второе энергетически сильное слово. И некоторое присоединившееся к ним слово «отрицательное», которое вначале соответственно, психологический эффект от него слабый. Ну, то есть здесь хорошие технологи поработали, но сколько ни говори халва, как известно, да? Ну, или чтобы сварить кашу из топора, все-таки нужна каша. Топор сам по себе не варится.
До конца непонятно, софизм это или эвфемизм. Если есть у нашей аудитории вопросы, напомню, как можно с нами взаимодействовать. 8495-7373-94-8, смс плюс 7925-888-894-8. Ну и телеграм говорит МСК-бот. Долго на этой теме сейчас задерживаться не будем, потому что у нас есть еще одна, она касается международной политики. Попробуем поговорить про выборы во Франции. Тем более, что они уже менее чем через неделю должны произойти.
7 мая, да.
Да, это уже второй тур президентских выборов во Франции борется, напомню, на всякий случай, Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. Понятно, что фаворит в этой гонке Эммануэль Макрон. Ему отдают практически победу уже сегодня. По крайней мере, политологи и наблюдатели. Здесь любопытные заявления прозвучали. Заявление первое. Эммануэль Макрон произносит фразу, согласно которой даже при нем Франция рассматривает вариант выхода из Европейского союза.
Фрексит.
Фрексит, да.
Новое слово фрексит.
Или, если по-французски, фракси.
Фраксит.
Да, так что же у нас? Это часть предвыборной кампании или что-то большее?
Да, это часть предвыборной кампании, скорее. Из его уст это часть предвыборной кампании. То есть если Марин Ле Пен с ее национальным фронтом, это все-таки достаточно последовательные евроскептики, они еще в 2014 году боролись за Европарламент именно с лозунгами защиты национального суверенитета России. Ой, господи, национального суверенитета, ну, кстати,
оговорка, хорошо
по Фрейду, по Фрейду, да, национального суверенитета Франции, но здесь они больше из мигрантских тем исходят, рабочих с мест, мигрантов, вот это продолжение той старой линии национального фронта, такой националистической, но неплохо вписались в эту евроскептическую тему, хорошо чувствуют избирателя. Значит, тогда они получили больше всего мест в Европарламенте от Франции, 24 места, остальные получили гораздо меньше, всего избирается 74 депутата в Европарламент. Вот. А по последним социологическим опросам только 38% французов считают, что Евросоюз это хорошо и вообще он нужен. Остальные выступают либо за реформу, либо за полный выход. Поэтому Ле Пен оседлала эту тему и ее хорошо использовала. Ну вот и получается, что избирателя, который настроен против Евросоюза, какой-то такой непонятный выбор, да, то есть вроде как он за Макрона-то готов голосовать, но тот, получается, вроде как представитель банковской сферы, значит, он что, он глобалист, да? Получается, значит, он, скорее всего, за Евросоюз, за то, чтобы кормить другие страны, да, мигрантов принимать, да что ж тут хорошего. И вот он делает предвыборный ход, понимая, что достаточно много электората находится на стороне евроскептицизма, выступает на BBC, и говорит очень абстрактные слова. Я нигде не нашел конкретики, как он собирается реформировать Евросоюз. То есть то, что он заявил, не содержит никаких конкретных посылов. То есть если в Англии говорили, что надо делать, да, то здесь это просто. Если не будет реформы Евросоюза, то Франция рассмотрит вариант с выходом из Евросоюза.
Это характерно вообще для всей кампании Макрона.
А если будет реформа? А что такое реформа?
Максимальная обтекаемость. Поэтому и прозвали гибкий Макрон.
Поэтому гибкий Макрон. Поэтому он хочет, чтобы эта часть избирателей присоединилась к нему. Он сейчас оттягивает электорату Ле Пен. Что-то прирастет ему с этого. Понятное дело, что не все евроскептики за ним пойдут. На то они и скептики. Ну, реформа Евросоюза, она на самом деле, в общем, во многих странах сейчас обсуждается, поэтому это такое общее место, и что-то-то точно произойдет в плане этих реформ, поэтому, ну, там многие заговорили про возврат франка и вообще, ну, выход, значит, из этого сообщества Франции, конечно, маловероятно в ближайшее время, это очень большая турбулентность, это, в принципе, так сказать, падение активов, выраженных в евро в значительной степени, и маловероятно, что кто-то на это сейчас действительно пойдет, но избиратели, французские избиратель очень эмоционален, он ведется на вот какие-то резкие эмоциональные посылы, у него меняются настроения постоянно, то есть вот в 2016-м он заодно, в 2017-м торкнуло, про другое уже начинается, и вот Макрон, он, в общем, ну, как-то пытается оседлать вот эту сейчас очередную волну, я думаю, что будет вполне успешно.
Даже при том, что сейчас это просто элемент предвыборной борьбы, а настроения евроскептические, они все равно останутся, в том числе и во Франции. Во
Франции они самые сильные вообще во всей Европе.
Да так он, предположим, одерживает победу, но это же не означает, что он может потом игнорировать эти настроения. Ему нужно будет каким-то образом трансформировать в том числе и свою политику, или политику Франции. Так будет корректнее.
Ну, все-таки французская политика, она достаточно популистская всегда, и поэтому предвыборная риторика может серьезно отличаться от последствий.
Я ровно про это.
Так.
Ну, то есть можем
вспомнить, ему сейчас главное победить.
Оланда, который да. обещал ввести налог на богатых.
Ну, как вариант, вот, да.
Только замахнулся, тут же дает заднюю скорость. Прекрасно это
понимает. Богатые, иначе просто его...
Начали бежать, в том числе, из Франции.
Правильно.
Да, ну так и здесь та же самая картина, то есть он может обещать что угодно, но отвечать на вызовы придется.
Ну, обещать не значит жениться, но с другой стороны, да. Ну, он же и поэтому и говорит не про выход из Евросоюза, а про реформы. Выход – это как следствие отказа от реформ. А реформы можно инициировать, долгое время обсуждать. Там будут новые выборы. Под эти новые выборы можно будет снова выйти.
Но это чревато риторики. В любом случае некой трансформацией Европейского Союза. Или вы это исключаете?
Ну, трансформация Европейского Союза, она, в принципе, назрела, потому что недовольны все страны, кто туда входит в той или иной степени, но за исключением, наверное, там только тех, которые больше получают, чем дают. Ну, есть такие. Но они большинства там не составляют количественного, так сказать, и в плане влияния. Другое дело, как трансформировать Евросоюз, никто не понимает, потому что у этой проблемы никакого выгодного для всех решения просто не существует. Европейское социальное государство, европейская индустриальная система, они давно уже переживают там глубочайший кризис, да, и выход из него, особенно на фоне мирового кризиса, он в принципе не виден. Распустить Евросоюз будет хуже, сохранить Евросоюз тяжело, поэтому я думаю, что это будет многолетняя тема, и будут пытаться искать выходы из нее еще много и много. Это будет еще вспыхивать в разных странах. На самом деле сейчас снять напряженность можно... прежде всего трансформируя подходы к вопросу мигрантов. Национальной политики мигрантов, да, создания рабочих мест на территории Союза, то есть возвращение в том числе промышленных предприятий из стран третьего мира, ну и много вот таких вот вещей. Вот это сняло бы сейчас социальную напряженность и перевело бы дискуссию о Евросоюзе больше в плоскость экспертной, там, банкирской, потому что это в значительной степени вопрос облигаций, ну и так далее и тому подобное. Людей бы это мало затрагивало.
То есть если говорить о реальной экономике, то, как, например, Великобритании, не наказывать Великобританию за выход из Европейского Союза нельзя, потому что нужно дать понять остальным, что им будет плохо, если они не такой же фокус провернут.
Да, если начнут просто на этом... зарабатывать дивиденды политически.
Наказывать Великобританию тоже особого желания у ряда стран нет, потому что тесные контакты с Великобританией остаются. Ну, это и чревато,
конечно.
Да, чревато. Та же Франция, та же Германия, бизнес которых не заинтересован в том, чтобы в Британии были какие-то серьезные проблемы.
Конечно.
И поэтому, ну, то есть сейчас возвращаемся к России медно-тонущему кораблю, Европейский Союз напоминает тот же корабль, так получается.
Ну, он медленнее тонет, и он пока, кстати, не тонет. Там есть у них как... У нас отрицательные темпы роста, у них все-таки положительные темпы роста. Хотя, конечно, накапливаются проблемы, и груз этот тянет их действительно вниз. Но их экономики гораздо сильнее нашей, поэтому у них еще и запасы, и резервы, и возможности достаточно велики. Есть еще время разобраться с этими проблемами. Хотя, конечно, объективно они действительно мешают их жизни. Это правда.
Ну что же, вот и время нашей программы подошло к концу. Я благодарю, с нами был руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. Спасибо, Николай Михайлович, приходите еще.
Всем хорошего 1 мая.